11 часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Давно с вами не виделись, поэтому приветствую вас, кажется, даже первый раз в этом году. И сегодня у нас в гостях программа «Особое мнение» Максим Резник и Максим Львович. Тоже вас приветствую.
Приветствую, Арсений. Приветствую всех зрителей канала «Ищем выход».
Да, и также привет всем, кто слушает нас в метавселенной «Эхо», кто слушает нас потом в подкастах. В общем, рады вас видеть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это все помогает распространять наш контент, который, будем надеяться, в эти времена совсем не бесполезный. Максим Львович, смотрите, сейчас, в общем, вот открыл я с утра новости, и опять вижу новые пророчества разные от западных СМИ и от Генштаба, например, ВСУ, о том, что начнется мобилизация все-таки масштабная в России. Теперь речь идет про февраль месяц. Мы видим уже много раз, что писали о том, что это начнется, так и не началось пока что. С другой стороны, мы вспоминаем, как нам пророчили вторжение России в Украину, также пророчили, пророчили, не начиналось, а потом началось. Как вы думаете, все-таки неизбежна эта ситуация, чтобы была мобилизация или нет?
Я, пожалуй, склоняюсь к мнению большинства экспертов, что если и не вот, так сказать, в таком режиме, что вот мы объявляем вторую волну, там, священную войну и так далее, то есть то в режиме ползучей она как бы не прекращалась и, возможно, будет как-то интенсифицирована в этом смысле. Но, понимаешь, это такое решение, которое очень не хочется принимать. То есть я думаю, что Путин его откладывает до последнего, понимая его, так сказать, побочный эффект. Знаешь, это такое лекарство, примешь, чтобы там, так сказать, ухо не чесалось, волосы выпадут. Понимаешь, нам с тобой, конечно, в этом смысле может попроще немного, по крайней мере, сверху. Но вот здесь надо понимать, что первая волна мобилизации сильно подорвала доверие, да? Она очень сильно двинула общество в отношении того консенсуса, о котором мы с тобой говорим в течение уже почти года. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. То есть консенсус не по поводу войны, а по поводу того, что этот человек, ну, с ним нет вообще ни просвета ни для кого. Ни для фашистов, ни для антифашистов. Ну, то есть вообще, вот действительно. И вот та часть большая общества, которая видела войну по телевизору, да, она и стала жертвой мобилизации. И могилизации, по сути, еще раз говорю, потому что протестанты делали все, чтобы уехать, не идти в армию. Ну, то есть, понятно, их мобилизовывать было себе дороже. Дети бюрократии, элитки вот этой вот опричнины путинской, они, конечно, понятно, то есть, тоже, и мы их не видим в первых рядах и на передовой. Поэтому стала вот эта основная масса населения, которая вот и была главной базовой поддержкой не Путина, а этого положения вещей даже. А теперь Путин для нее стал историей, связанной с гибелью родных и близких. И это, конечно, ну, заметно было даже в официальной социологии, да, которой нет причин доверять, у которой уж точно, если скособочено, и сильно скособочено, то в сторону поддержки и лоялистских цифр для власти. Так вот, даже в ней мы видели, как резко поменялись соотношения в смысле сторонников прекращения войны и там, сторонников продолжения называемой спецоперации. Поэтому я думаю, что поскольку они самых податливых и безропотных и так уже забрали, то объявление второй волны, ну, сопряжено со всеми теми же рисками, что в первой, но еще плюс. Все ухудшилось по всем направлениям. Ну, все по всем. Военные направления, Рамштайн, все вокруг этого. Танки, да, на день рождения Владимира Зеленского. Ну, то есть совсем лучше точно не стало. А контингент, который придется призывать, он поумнее предыдущего, уж простите. Ну, потому что понимает, что не, ну, не хочет, вот что нормальный человек, если у него есть хоть одна извилина, и она не буква Z в голове, не хочет ни быть убитым, ни стать убийцей. Это же очевидно. Так вот, кого призывать, да, значит, ну, будут, вот, говорят про столицы, говорят про крупные города. Нельзя ничего исключить. Речь идет о жизни и смерти Путина, и сегодня война, собственно, за это он ведет. Он ведет войну за это. И гибнут люди исключительно за это сегодня, за продление жизни Путина. Конец, который и так, значит, будет, ну, мягко говоря, для него весьма негативный, скажу так, вот так, чтобы, так сказать, цензурные слова подобрать. Но он оттягивает этот конец, и он хочет его, естественно, каким-то образом предотвратить путем хотя бы, что вот мало ли что-то произойдет. Да, вот тут, то есть надежда на авось, такой фашистский авось. Но в данном случае, значит, он будет использовать любые методы. Здесь, значит, это тот метод, который, как то лекарство, которое, как я говорю, уже если принять, да, временно становится лучше, или есть надежда, но побочный эффект такой, что можно окочуриться. Вот поэтому я думаю, что инструментарий невеликий. Ядерный шантаж, да вот мобилизация. Что еще? Все остальное провалилось. Я уже говорил, что это агония, она ужасна, чудовищна. Один теракт не пречего стоит, но это агония, тем не менее, она развивается быстро, стремительно, по законам информационного общества, войны в информационном пространстве, на наших глазах.
Но если это агония, то как раз-таки именно в агонии же принимаются самые какие-то абсурдные, да, и непонятные решения. Как раз-таки, если это действительно агония, то как раз-таки, может быть, тогда и стоит ждать мобилизации.
Поэтому я и говорю, что я согласен с большинством экспертов.
Я имею в виду не ползучий, а имею в виду такой вот масштабный.
Может быть, я не исключаю, да, поскольку он живет, у него же, понимаешь, красные линии, над которыми смеется уже весь мир, они существуют только в пределах его красных папочек. И уже поняли, что, значит, это сумасшедший фашизоидный маньяк, который, ну, просто неадекватен. И, конечно, в его голове он кажется, что в этих красных папочках по-прежнему содержится всенародная любовь и желание умереть за Путина. И, конечно, он может обратиться к народу, что не в таком духе, но я думаю, что все, вот любые, еще раз говорю, любые средства, которые остались в его арсенале, с одной стороны, могут увеличить количество смертей и ужас происходящего, но они одновременно с этим категорически приближают конец путинского фашизма и лично Путин. Вот это вот, вот такие обоюдоострые истории, да, то есть у него нет, то есть других у него нет. Поэтому по его логике желание оттянуть свой крах, то, наверное, он будет применять красное. В том числе может в какой-то момент попытаться отдать уже в отчаянии приказ и про ядерное оружие. Просто я думаю, что он не будет выполнен. С каждой минутой, с каждым днем, с каждым новым решением западных союзников Украины, вообще этой коалиции свободного мира против путинского фашизма, шанс на то, что в этой цепочке все будут так же безумны, как Путин, он стремится к нулю, с моей точки зрения. И кроме того, что я не говорю, что это с точки зрения войны ничего не изменит, просто, ну, это чудовищным образом, да, увеличит ужас происходящего. Поэтому, конечно, все делают все, чтобы этого избежать. Отсюда и такие медленные, как многие считают, это справедливо, если исходить из того, что оттягивание любой помощи Украине увеличивает количество смертей. И украинцы, как говорят, справедливо замечает господин Столтенберг, платят кровью там, где Европа платит деньгами и НАТО платит деньгами.
Максим Львович, вот вы сейчас путешествуете, насколько я понимаю, периодически по Европе, проводите разные деловые встречи. Как ваше отношение вообще, как вам кажется, отношение в Европе к событиям меняется как-то? Условно говоря, поддержка Украине ослабевает или нет? Меняется ли отношение к россиянам, которые уехали, и к тем, которые остаются внутри страны?
Очень важный вопрос. Я действительно, но я не путешествую, это такие действительно я совершают деловые поездки, которые направлены в двух направлениях. Но прежде всего, главное, это работа все-таки не с европейцами, а с россиянами, которые уехали, сегодня находятся в разных частях, значит, в разных странах европейских, или там такие, как Грузия, Армения, Казахстан, и которые собираются вернуться. Я думаю, что это те люди, которые станут базой вот будущих очень существенных, фундаментальных преобразований России, да, этого пространства в Калининграду и Владивосток. С этими людьми надо работать уже сейчас, но нужно там где-то помогать им набираться опыта, в этих условиях обучаться, так сказать, это, ну, в любом случае, подогревать всячески их интересы и давать им возможность этот интерес удовлетворять, в смысле работы с европейскими, российскими экспертами, потому что понятно, что, значит, одного желания что-то изменить недостаточно, необходимы все-таки какие-то навыки, знания. Второе направление, действительно, это работа с европейским сообществом. И здесь, значит, вот направление, которое занимается комитет действия, Российский комитет действия, да, и Форум Свободной России, куда входит Дарья Каспаров, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев. Ну, я не буду всех перечислять, там 10 человек. Это можно посмотреть просто, да, погуглить, что называется. Вот эта задача заключается в том, чтобы обозначить то, что вот российская оппозиция, российское антипутинское сопротивление, российское антифашистское движение, которое сегодня находится и может говорить полный голос только в двух местах, в тюрьмах или за пределами фашистской диктатуры, то оно является составной частью вот этой коалиции свободного мира. И в этом смысле свои задачи видит не только, и даже не то, что не столько, а не только восстановление границ Украины и возмещение компенсации Украине, что, безусловно, необходимый, ну, совершенно очевидный признак позиции вот антифашистов, российских антифашистов, но и необходимо сделать так, чтобы были наказаны военные преступники, что означало бы демонтаж путинского фашизма, то есть изменение, принципиальное изменение характера того государства, которое сегодня ответственно за развязанную войну чудовищную. Вот это задача российской оппозиции. В этом смысле мы надеемся, что и свободный мир это понимает, да, что страны вот этой вот проукраинской коалиции, антифашистской, антипутинской, понимают, что задача, еще раз говорю, не только выйти на границы, там, восстановить территориальную справедливость, но и необходимо устранить угрозу в принципе. Это должно быть тоже общей задачей, потому что это общая планета. И в этом смысле, ну, то есть, грубо говоря, антифашистская коалиция должна ну, понимать вот эти задачи. И вот, ну, для того, чтобы эти задачи разъяснять, обсуждать их, ну, я могу сказать, что это очень своевременная, мне кажется, история именно сейчас. Но для этого как бы мы общаемся с нашими европейскими коллегами.
Мы сейчас слышим очень часто критику о том, что россияне не выходят на митинги за границей, что, мол, ладно, вы не выходили в России, потому что вас там били дубинками и сажали, но вот даже за границей вы не выходите. И действительно, каких-то многочисленных акций уличных за границей как будто бы нету. Как вам кажется, почему и справедлива ли эта критика?
Ну, мне кажется, что вот последние акции 21-22 января, когда совпали две как бы акции, одна защита политзаключенных всех, которые следит сегодня за антивоенные, антифашистские выступления, которые как раз проводил Российский комитет действия, и вот Анастасия Шевченко ее координировала. А с другой стороны, вот эта начавшаяся акция «Фри Навальный», да, «Свободу Навальному», которую проводил фонд борьбы с коррупцией, которая тоже совпала по времени, и вот удалось синхронизировать, и в этом смысле я не могу сравнить. Я, ну, участвовал только в двух акциях пока, вот здесь я был в Таллине и Вильнюс, ну, то есть во всех, что проходит, я принимаю участие. Ну, в общем, как и в Петербурге, здесь ничего нового, по-моему. Так вот, если говорить о численности, то было больше людей, по отзывам тех, кто здесь дольше, чем я. Да, что вот, и действительно, они вышли очень во многих столицах. Напомнить о том, что Навальный, Яшин, Карамурза, Пивоваров, Чанышева, Горинов, Ройзман и другие наши коллеги и наши товарищи, это видные, ну, если так можно говорить, российские антифашисты, которые в антипутинском сопротивлении долгие годы, это тоже такая же часть сопротивления, люди очень высокую планку самопожертвования в этой борьбе задали, ну и вот мне кажется, очень важно напоминать об этом, чтобы другие здесь не снижали планку к себе, свою собственную планку и продолжали эту борьбу. Вот таким даже источником оптимизма служат наши сегодня узники. Хотя, конечно, в оптимизме здесь очень сложно говорить, понимая, что они преодолевают. Но, с другой стороны, вот я по себе могу судить, Алексей, не знаю. Я думаю, что любой из наших слушателей, зрителей согласится, что за эти вот 11 месяцев, уже больше, мы испытывали каждый, не один день такой был, когда не хотелось просыпаться, да, что вот понимаешь, что все продолжается. Наверняка эти у каждого такие дни были. Когда хочется заснуть и проснуться уже тогда, когда все этот ужас происходящий кончится, он все не кончается и не кончается. И у меня, конечно, тоже, как хоть и человек оптимистично настроенного и закаленного, что называется, в этой борьбе, не мог не возникать такие вот пессимистичные настроения, когда хочется опустить руки. Но вот просыпаясь с таким чувством не раз, я вспоминал, что вот сегодня, вот в это же время, где-то в ШИЗО просыпается Алексей Навальный, в СИЗО Илья Яшин, на зоне Андрей Пивоваров, Володя Карамурза в СИЗО и так далее. То есть в этой ситуации, при всех моих сложностях, потому что я очень скучаю по родному городу, по родным и близким, и то, что другие мои родные и близкие воюют в Украине, в силах обороны Украины, я понимаю, что, не говоря уж вообще про украинцев как таковых, насколько им сейчас тяжело, да, там, не только моим родным, а всем, да, кто сегодня подвергается этой агрессии безумной путинского фашизма. Но вот даже говоря о своих соратниках, которые вот со мной вместе в этом российском сопротивлении многие годы, я понимаю, что я не имею права, так сказать, просто, ну, вот, это должен быть мой вклад, мое какое-то, так сказать, действие, которое поможет приблизить конец путинского фашизма, потому что всех моих товарищей срок один, ППЖ, пока Путин жив, и в этом смысле наш вклад в победу Украины, который на переднем крае сегодня борьбы с путинским фашизмом, вклад в победу свободного мира, вклад в демонтаж путинского фашизма, это вклад в сокращение сроков, скорейшее освобождение, прямой вклад в скорейшее освобождение наших товарищей. Поэтому здесь акции уместны, их нужно проводить. И следующее, извини, что я так долго, следующее будет приурочено к годовщине вторжения. Она будет 24-го, где-то 25 февраля. Тоже Анастасия Шевченко от Российского комитета действий ее координирует в разных странах, созданных оргкомитетов. Я вот собираюсь также точно принять участие в Вильнюсе, когда будет эта акция. Так что, конечно, это очень важно и нужно. Если кто-то нас слышит и еще не выходил на эти акции, это важно, друзья, на самом деле, потому что даже находясь за границей, казалось бы, что эти акции ничего не могут изменить, они На самом деле это маленький, но еще, но реальный, вполне маленький, крошечный, но вклад в борьбу с путинским фашизмом, а значит в освобождение, приближение, пускай на секунду, да, на 10 секунд наших товарищей. Поэтому не помните об этом, когда вы принимаете решение ходить или не ходить, возвысить свой голос, или даже вот сделать лайк или пост на самом деле, да, вот это ведь тоже, комментарий написать, это тоже материальная история, ведь очень. Под этим видео, какими-то другими видео, которые вы смотрите. Это материальная история в том смысле, что это маленький вклад. Так вот, по чуть-чуть, всем миром, всем свободным миром мы одолеем, мы, путинский фашизм, мы, конечно, его одолеем, но приближать можно вот буквально каждый момент. Я вот, честно, таким образом руководствуюсь, я много смотрю в YouTube всевозможных видео разных, так сказать, мне интересно мнение людей, которые выступают, и я всегда стараюсь максимально сделать все от себя зависящее, лайкнуть, что называется, да, то есть подписаться, откомментить, что называется. Мне кажется, это важно. То есть, на самом
Поддержу
деле,
Дима
это складывается общая
Максимовича.
победа.
Да, друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайте, колокольчики, репосты. Это все действительно важно и нам в том числе. И если вы хотите поддержать канал, то, пожалуйста, поддерживайте. Любая сумма 10, 20, 50 рублей. Все это очень важно. Считайте, что это как будто такая утренняя газета. И спасибо вам за то, что вы поддерживаете. Максим Ильич, вот хотел спросить, вы и очень многие говорят о том, что пока Путин жив, пока Путин жив. Собственно, с другой стороны, также многие задаются вопросом, ну хорошо, ну допустим, даже Путина хватил удар или еще что-то такое вокруг Путина есть, Патрушев, Шойгу и еще теперь очень много замазанных в крови людей, как бизнесменов, генералов и так далее. Как думаете, если ну, Путина не станет физически, ну вот и возникает вопрос, продержатся они, не продержатся, или почему вы считаете, что сразу тогда все изменится, Алексей Навальный выйдет на свободу?
Я действительно считаю, что процессы пойдут очень быстро, стремительно, потому что сегодня только и Путин является мотором войны. Она нужна ему и людям, которые вот сегодняшнюю реинкарнацию или сегодняшний образ Волан-де-Морта или это, вот этого Путина, путинского фашизма, и олицетворяют, типа Пригожин, это уродливое лицо последней стадии путинского фашизма, вот это Евгений Пригожин. Вот это вот те люди, которые на этой крови живут. Они вот как упыри в соляной кислоте, как бы вот прям чувствуют себя очень органично. Да, то, что ненормально для нормального, то есть для обычного человека, для них абсолютно родная среда. Так вот, я думаю, что сегодня, так сказать, в отношении вот этих людей, вот этой последней стадии путинского фашизма, типа Пригожина, знаешь, это тот единственный, наверное, кейс, по отношению к которому совпадут желания, я не знаю, там, Собянина и Навального, Мишустина и Каспарова, понимаешь? Вот потому что этот человек с кувалдой, вот это вот уже озверелое лицо путинского фашизма, который ради своих химер и фантазий, желаний, сказать, фашизоидных, таких маниакально-фашизоидных, обнулил будущее целой страны на долгие годы. И всех, и фашистов, и антифашистов, всех. Да? То есть вот мы поговорили об этом, как была построена жизнь элитки, бюрократии, да, грабить России, тратить на Западе. Обнулил, значит, ну, для протестантов, понятно, и так было плохо, но стало хуже, конечно, ну, с нами ясно. Ну и уже я говорил, что вот мобилизация и все эти его решения, которые вырывают из телевизионной жизни и бросают в окопы и большинству сограждан путем мобилизации, все это, конечно, значит, еще раз говорю, вызывает к нему неприязнь, существенную, но негативные эмоции. И поэтому этот консенсус антипутинский, он сложится. Ну, то есть, и вот он консенсус будет не в отношении всей путинской истории, а в отношении последней стадии. То есть все захотят выйти из войны, прекратить ужасы мобилизации. Любое правительство, которое это сделает, конечно, будет, это может быть правительство путинских фашистов, умеренных условно, да. Значит, ну, потому что я не думаю, что шанс будет у продолжателей войны. Я считаю, что то есть после Путина войны, война будет прекращаться каким-то образом. Путем переговоров, естественно, и так сказать, торговли, значит, вывода войск и так далее. То есть, но все равно придется признавать поражение так или иначе. Поэтому я думаю, что будет, скорее всего, коллективное руководство, как легче размазать. Но я думаю, что если мы и в этом задаче сегодня, значит, антифашистского, антипутинского сопротивления за рубежом России, чтобы вся эта коалиция стран свободного мира, которая, безусловно, одержит победу над путинским фашизмом, условием замирения. А замирение – это не только вывод войск на границе, это снятие санкций когда-то в перспективе, иначе экономика не сможет просто, она не выживет. Она просто будет медленно или все быстрее и быстрее умирать. Так вот, этим условием будут освобождение узников фашизма путинского, немедленное освобождение. То есть освобождение как бы как условие. Да. И военные преступники точно так же. Пускай будет конкурс смягчающих обстоятельств. Он уже, собственно, начался с решения по трибуналу. Сегодня, ну, до кого быстрее дойдет, тот быстрее, так сказать, начнет соображать. Конечно, я не переоцениваю интеллектуальные способности путинского окружения, но все-таки подозреваю, что с точки зрения инстинкта самосохранения, сохранения своих богатств, своих жизней, ну, эти люди все-таки или не люди, ну, способны как бы мыслить отлично от людей с одной извилиной в виде буквы Z в голове. Так вот, они будут понимать, что наказание неизбежно, а смягчение наказания – это смягчающее обстоятельство. И существует самое главное смягчающее обстоятельство всех времен и народов – это Владимир Владимирович Путин. Это самое главное смягчающее обстоятельство для любого Патрушева. Эти мысли не смогут не закрасться в их головы. И точно так же для какого-нибудь генерала, генерала-майора, значит, будет смягчающим обстоятельством генерал-полковник, выданный как бы как человек, отдававший приказы. Там начнется, еще раз говорю, там начнется полный распад системы, потому что страх перед слабеющим Путиным, а это уже видно, что он слабеет, уступает то генералам, то Пригожину, мечется между ними, сохраняет это двоевластие, которое, конечно, для армии губительно, если говорить с военной точки зрения. Так вот, он слабеет, а ситуация, вот, как, ну, соответственно, это рушит режим, потому что он во многом держался на его как бы, силе, удачливости, вот этом имидже мачо, что он такой, вот все время выигрывает. И вот этот имидж лузера, который на наших глазах прям формируется, если уже не сформирован, конечно, будет важным дестабилизирующим фактором. Поэтому им всем нужно будет как-то заканчивать войну. Ну, Пригожин будет хорошим смягчающим обстоятельством для какого-нибудь силовика, не там, Бортникова, не знаю. Альтернативой существенной такой, знаешь, мировоззренческой, будет всего две в этой ситуации, побежденной в войне, побежденного в войне агрессора, это либо идти в Китай, ну, грубо говоря, да, то есть куйгуром в китайский концлагерь. Я говорю сейчас, я не говорю про народ даже, я про элитки говорю, которые вот окажутся у руля, еще в раздрае друг с другом. Либо попытаться как-то договориться с победителем. То есть со свободным миром, на который сами и напали. Да? Ну вот как-то, то есть, условно говоря, может быть, вот только два варианта. Мне кажется, что вариант китайский крайне маловероятен, что не исключает дезинтеграцию России, там какие-то действия там. Мы далеко так заходить не будем. Но мне представляется вот этот вот анализ достаточно, ну, основанный только, ну, как мне кажется, на объективных достаточно тенденциях и факторах. И вот в этом смысле мне кажется, что долгого то есть заморозить режим без Путина не удастся. С ним, естественно, тоже это как бы, даже условно говоря, он, его каждый новый день пребывания на посту делает все меньше и меньше шансы сохранения системы самой после него. Потому что он ее сам разрушает лучше любого оппозиционера или лучше любого даже Навального или Зеленского, что называется.
Кстати, вот прямо сейчас приходит сообщение, да, мы видели, что и ночью начались атаки воздушные по территории всей Украины, там выпускали вот эти шахиды, потом начались ракетные атаки, вот сейчас сообщают о том, что мощные взрывы в разных городах, в том числе в Киеве. То есть, вообще-то, пока что режим Владимира Путина сопротивляется серьезно. Как думаете, вообще надолго хватит запасов еще вот сопротивляться?
Я не могу сказать, я же не военный эксперт, уж тем более у меня нет
А
разведданных.
запасы, они же разные. Они вот ракетные, моральные,
В этом смысле.
экономические.
В этом смысле это тоже трудно предугадать. Ясно, что кровь вытекает, ясно, что песок сыпется, ясно, что процесс, он непрерывно происходит, перманентно идет, правда, вот перманентный распад режима. Но его скорость, конечно, трудно оценить вот так вот прям в каких-то... ясно, что процесс как бы неизбежно идет, как бы конец его очевиден. Период времени рассчитать непросто, но его надо просто приближать, мне кажется, это гораздо более эффективно, чем рассуждать вот об этом. Хотя, конечно, если мы понимаем, что близость победы, вот она, как бы, конечно, утраивает силы, что называется. Я к этому всех и призываю понимать, что победа неизбежна, и, так сказать, стараться приблизить ее, чтобы быстрее выйти из этого ада войны. Но в данном случае мне кажется, что надо еще учитывать такое обстоятельство, что арсенал не очень большой. Конечно, ответ вот этот сегодняшний, очередной, да, хотя первую вроде часть атаки украинские вооруженные силы полностью, украинские ПВО смогли полностью ликвидировать, то есть ни один выстрел не попал в цель, что называется, все были предотвращены, но так или иначе все равно, конечно, какие-то жертвы разрушения неизбежны при таких массированных атаках. Ну, это реакция на Рамштайн и на танки к юбилею, что называется. Ну, это обсуждалось уже довольно много. Эти страсти про Рамштайн, сначала ожидания, потом позиция Германии, разочарование, и потом вслед за этим, значит, после разочарования, то есть шаг назад, а потом раз, два шага вперед сразу, и танки посыпались как из рога изобилия, что называется. И очень важно здесь даже не количество, хотя это важная история, а география. Все, просто вот у кого есть, все считают своим долгом помочь Украине. Все, уже никаких разговоров о том, что а давайте вот что-то там, ну, как партия Яблоко, давайте остановим войну, там, типа, давайте остановим изнасилование, пускай жертвы и насильник останутся на своих позициях, главное, чтобы процесс прекратился, ну, такая странная позиция. Нет, уже даже Запад, самые осторожные там, да, они позицию сформулированы, если говорить об общественном мнении, на общественном мнении, собственно, и основана позиция. На общественном мнении. Такие люди, как Макрон, который первый вообще с танками, значит, да, значит, начал процесс. Хотя казалось, что вчера был
Звонил
главным.
Владимиру Владимировичу, да.
Мем уже сразу на язык приходит, конечно. Хочется его избежать, но невозможно. Да. Еще недавно звонил другу Володе, Владимиру. Так что это вот важна география и единодушие. И это, конечно, в этом смысле, но очевидный фактор, который приближает, который усиливает бег песка в часах. Да. Безусловно. То есть, и видно по реакции пропагандистов, видно, что снова, да, если мы эту войну проиграем, но как мы ее можем проиграть? Мы ее проиграть не можем, ведь мы ядерная держава, мы тогда достанем свою ядерную елду опять и будем ей размахивать. Значит, это все тоже уже не работает. Это тоже, конечно, выглядит очень жалко, отвратительно и жалко, но, как говорится, опять решили тряхнуть стариной. Тут хочется сказать, смотрите, чтобы старина не отвалился. Вот такая история. Уже все, это уже никого, значит, это уже не впечатляет. Ну, то есть конец близок, это, конечно, означает, что будут возникать все более безумные идеи, что каждый, кто находится в зоне досягаемости вот этого агонизирующего зла, он, конечно, подвержен опасности. И здесь не может быть повода тоже для хороших эмоций. Но между тем, мы должны все-таки оценивать ситуацию именно такой, какая она есть. Поэтому эти чудовищные снова атаки на украинскую инфраструктуру, на мирный гражданский объект, это реакция на, это злобная реакция, да, вот злобная реакция хищника такого злобного, да, то есть агрессивного, который, ну, вот уже не может ничего сделать, он битву выиграть не может, но он еще может, так сказать, вот своих этих, значит, прыжках каких-то последних, значит, кого-то там еще, кому-то еще в ущерб нанести. И просто, собственно, еще раз говорю, логика. Их вот логика примерно такая, да, что они считают, что чем больше зла они принесут, тем больше шансов, что мир оторопеет от этого зла и решит с этим злом договориться. Ну, понятно, что так не будет. Поэтому это хорошая новость, что Запад и вся антифашистская, антигитлеровская коалиция действует слаженно достаточно. Хотя, вот смотри, какими методами они сопротивляются. Я бы назвал это казус Писториуса. Новый министр обороны. Значит, ну, просто вот биография его, там, российская, немецкая дружба, он там со Шрёдером, типа, дружок, там, и с Газпромом он дружит, в общем, все у него, то есть, понятно, что, ну, то есть, вот, Путин, Ферштейры сопротивляются, там, какие уж там механизмы используются, кто кому звонит и кричит, мы вам столько денег дали, сделайте что-нибудь, мне плевать, оттяните хоть на 3 часа, назначь, короче, этого вот Писториуса, зачем тебе миллионы выплачены, давай назначай, и нечего, тут вот завтра появится публикация, где ты там что-то там, да, то есть я не исключаю, что доходит вот до такого даже шантажа, потому что, ну, видимо, судя по Шрёдеру, и все-таки не кто-нибудь, а бывший канцлер, степень коррумпированности, вот, да, по крайней мере, СДПГшного крыла немецкой элиты, ну, она впечатляет, я бы так сказал. И Писториус, вот этот вот, да, новый министр, который из этой же компании, и который, значит, говорит после Рамштайна, что он не знает, сколько у него танков, вообще там была дискуссия, хотя никакой дискуссии не было. Ну, в общем, и не хочу повторяться, все это много раз обсудили, уверен, что зрители канала, они как бы люди интересующиеся, смотрящие, так сказать, следящие за повесткой, все уже это обсудили. В конечном счете, итог этой сказки страсти про Рамштайна 8, он как бы со счастливым концом, скажем так, эта сказка, да, то есть все-таки, значит, принято решение помочь истекающей кровью Украине, значит, прекратить лохматить бабушку уже со своими, значит, рассказами, кто тут первый должен что кому дать. Вот это позитивный момент, реакции на это вот мы видим. Ну вот,
Алексей Львович,
по-другому
давайте мы
как-то
сейчас
нельзя.
прервемся буквально на несколько секунд. У нас небольшой перерыв. Я напомню, что это программа «Особое мнение», YouTube-канал «Ищем выход». Если вы поддерживаете лайками, донатами и подписками, мы вам очень благодарны. Меня зовут Арсений Веснин. Буквально минутка перерыва.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, систему быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Одиннадцать часов 32 минуты в Петербурге. Всем еще раз привет. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Это метавселенная «Эхо», «Эхо Москвы». Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо всем, кто ставит лайки. В эфире программа «Особое мнение». У нас в гостях Максим Резник, петербургский политик, учитель истории. Теперь, наверное, уже не только петербургский политик, да, а просто политик, наверное, так правильно говорить. Потому что, наверное, прошло, кстати, как вы думаете? Про антифашизм, да, прошло время вообще разделяться. Вот петербургский политик, петербургский журналист, да, там петербургский историк. Вот или вот вообще есть смысл как-то сейчас подчеркивать какую-то идентичность, связанность с каким-то отдельным регионом, да, я имею в виду, естественно, не только Петербург, тем, кто и там из Москвы, из Сибири, откуда угодно, у каждого своя история. Или все-таки нужно говорить о том, что в первую очередь сейчас человек там против войны, антифашист, а все остальное это уже оставить потом на какие-то времена, которые когда-нибудь наступят.
Ну, конечно, зависит от контекста. Если мы петербургскую тематику бы обсуждали только, то, наверное, уместно было бы это подчеркивать. Но если говорить в разрезе того, как ты задаешь этот вопрос, то, конечно, второе. Конечно, сегодня мы все... Я как сразу, как мог дать первое интервью, вот как после приговора в апреле прошлого года, я сразу так его назвал. Я оптимист-антифашист. Да, вот определить свое отношение к происходящему сейчас важно. Да? То есть я определил свою позицию, что я против путинского фашизма. Здесь не было, наверное, ничего нового. Ну, то есть просто бывают люди, которые были против-против, потом по жизни их сломали, как бы, и они там в какой-то момент стали за-за. Как бы, да? То есть мы таких метаморфоз видели много, когда, казалось бы, приличные люди, да, вдруг оказываются обыкновенными фашистами, ну, то есть или необыкновенными. Но вот в данном случае это было важно для меня, самоидентификация в этот момент, да, на чьей стороне. И второе, что я оптимист, я считаю, что силы добра намного мощнее. Да, то есть у зла есть свои преимущества в его жестокости, в его бесчеловечности, в его... Там, то есть нет границ, да, то есть принцип кувалды, что называется, и так далее. Но все равно, при всей этой всем ужасе, который нам предстоит испытать, я тогда вот для себя, ну, я видел, что уже тогда уже происходило, уже было все известно и про Бучу. Но, тем не менее, я считал и продолжаю считать, что это оптимистичная история. Во-первых, в смысле ее исхода война будет выиграна силами свободного мира. И второе, что я думаю, что она будет выиграна гораздо быстрее, чем, ну, чем многие предполагают. Мне кажется, что силы зла со всех сторон, в этом смысле, терпят поражение по всем фронтам. И сами, в общем, свой конец приближают едва ли не более эффективно даже, чем силы, вооруженные силы Украины и вообще украинский народ, который на передовой этой войны с чудовищным путинским фашизмом, который истекает кровью, и помощь которому является долгом любого просто честного человека, независимо от того, какой у него паспорт. Я говорил и повторю, с путинскими фашистами у меня общий только паспорт. российский. И больше ничего. А вот с теми, кто поддерживает Украину, у меня общее все остальное. Любовь к свободе, к демократии, просто любовь к тому, чтобы любовь к нормальной человеческой жизни, уж простите, да, чтобы человек был главной ценностью, его права и свободы. И чтобы какой-то маньяк фашизоидный перемалывал сотни тысяч людей в мусор, в пыль, в бог знает во что, ради своих вот этих идей сумасшедших. Да? То есть вот я за это. Поэтому я считаю, что здесь война это именно такая, как я уже много раз говорил, не с коалицией несовершенных сил добра против абсолютного зла, которое сегодня воплощено в российской государственной власти, в российском государстве.
Кстати, продолжая эту тему, вот наверняка видели, Семен Слепаков выпустил песню такую, наконец-то, понятную, антивоенную, наконец-то, в том смысле, что он все время как бы так как-то ирония скрывала, возможно, какие-то какое-то отношение к происходящему, и тот же Семен Слепаков столкнулся с градом критики не только со стороны Z-патриотов, но и со стороны людей, которые уехали, которые выступают против войны. Его стали критиковать, что вот, наконец-то ты почувствовал приближение конца и только сейчас решил высказаться, а раньше молчал, поздно переобулся, ну там, в общем, много всяческих эпитетов. В общем, как вы считаете, справедливо?
Знаешь, если, Артений, иногда кажется, что в мире нет ничего несправедливого. Ну, не знаю, мне кажется, что Слепаков получает критику с разных сторон по той простой причине, что он умный, талантливый, но трусливый человек. Ну, или не смелый. Ну, как в общем-то, большинство. Ну, наверное, нельзя сказать, что большинство людей – это трусы. Ну, люди не смелые, да, там, так сказать. Лишний раз они, так сказать, рисковать не станут, раз идеалов там или там, ну, то есть, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что храбрецы, как бы, это люди особенные, да, просто смелые люди. Так вот, Слепаков человек умный, талантливый, но не смелый, и поэтому он пытается в ситуации, когда нет серой зоны, я много раз тоже об этом говорил, есть добро и зло, есть белое и черное, ну, так вот случилось. И когда в каждом человеке есть темная и светлая сторона, а нужно выбрать сторону, это определяет все вот такое время, то, конечно, инстинктивное желание все равно по-прежнему пройтись как-то между струйками, чтобы вроде бы этим все показать и этих не разозлить. Да вроде сказать, что я на стороне добра, но я так на стороне добра, что я вообще зло особо, я даже где-то его понимаю. Вот эта песня, на самом деле, да, которая как бы от имени Родины поется, она ведь вроде в позиции, вот, если подумать. Ну, наверняка наши слушатели, зрители это ее видели, если не видели, посмотрите. Песня талантливая, безусловно, как и многие песни Слепакова. Песня вроде как антивоенная, да, вроде как такая. Но она, вот скажи, она антивоенная, но она не антифашистская.
Не антипутинская точно.
Да, да. То есть это такая песня, значит, ну вот я такая у тебя мама, ну ты я же твоя мама. Ну да, вот такая у тебя мама, которая не ценит собственных детей, такая вот я родина, да. Вот. Но я же все-таки родина. Ну то есть это вот такая, поэтому и этих не устраивает, да, Z-фашистов, что, в общем-то, песня антивоенная, что нет, так, почему он не пишет, что надо резать укропов. Да, а людей, которые, в общем, понимают, что сегодня антивоенной позиции недостаточно. Сегодня в каком смысле у Путина антивоенная позиция тоже? В каком смысле? Что он хочет тоже прекратить войну в выгодных для себя условиях. Он, в принципе, готов. Ну вот почему я, например, все время говорю об этом, меня там часто там говорят, вот что вы на этом сосредотачиваете? Я считаю, что это важно. Если партия «Яблоко» молчала, было бы то лучше. Но когда они призывают, по сути, вот с антивоенной позиции, в смысле, равняя жертву и насильника, я почему-то обращаюсь не к насильнику будущей российской партии, а еще и к жертве. Говорят, давайте прекратим процесс изнасилования и оставим вот как бы, вот, и все заморозим, без предварительных условий. То есть насильник и жертва останутся в тех же, грубо говоря, состояниях. Ну вот это, согласитесь, это вот, в каком-то смысле антивоенная позиция, но она совершенно не антифашистская. Вот, поэтому понятно, что попытка вот пройти между струек, выбрать серую зону, вызывает ну вот, обвинение с обеих сторон. И я, в общем, считаю, что Слепаков сделал правильный поступок. Мир с этой песней чуть лучше, чем без нее. Но это тоже надо иметь в виду. Нужно помнить, что Слепаков в какой-то момент явно тоже про «Знарядки» написал произведение, тоже вполне талантливое в каком-то смысле, против протеста в защиту Навального в январе 2021 года. Не хочу к этому возвращаться, тоже можно найти. И это было связано с тем, что в фильме про дворец в Геленджике, который посмотрел огромное количество людей, там были слова Слепакова из какой-то песни. Я понимаю, что они как бы согласовывались со Слепаковым. Но вот в этом фильме оказался Слепаков, и как бы он помог этому делу Навального, да, с дворцом. И, естественно, во власти, видимо, потребовали от него компенсации в этом смысле. Раз ты такой талантливый, тебя используют враги, давай-ка докажи, что ты нам друг. То есть это тоже было в его биографии. Да, и, в общем, он даже в этой песне «Нет вобли» тоже вроде антивоенную позицию занял. Но власть он как бы при этом не осуждает. Владимир Владимирович все время что-то обращается тоже. Ну вот, мне кажется, это попытка как бы людей, которые, конечно, мы все против войны, но мы еще понимаем, что война будет продолжаться, пока не будет демонтирован путинский фашизм. А Семен Слепаков хочет вернуться 23 февраля, где все прекрасно, где можно писать разные песни, работать на корпоративах, зарабатывать огромные деньги на Газпроме. Я не виню его, он талантливый человек. Но вернуться в то место, где тебе удобно, где у тебя гармония между материальным и как бы моральным. У меня тоже был в жизни такой период, ну, конечно, я не человек уровня Слепакова, но тоже когда-то был момент, когда я был главой комиссии по культуре парламента культурной столицы, да, то есть и при этом вроде мог быть и был оппозиционером, да, то есть я вроде как был и в системе, ну, таком, на хорошем месте, как бы, да, и при этом, в общем, совестью вполне себе жил гармонично, потому что, ну, говорил, что считал нужным. Но когда там возникла ситуация, когда для меня серой зоны не стало, мне нужно было выбрать, как сформулировал тогда тогдашний спикер Вячеслав Макаров, либо зажигаете на митинге с Навальным, да, и телебоньте, да, либо вы представитель комиссии по культуре, понимаете, под наш парламент и культурной столицы. Ну вот я выбрал, у меня выбора не осталось. То есть я не мог по-прежнему телебонить и колыхать, да, выражаясь терминологией Макарова, ну или зажигать на митинге с Навальным, и при этом быть специалистом. Я выбрал, ну то есть всем известно, да, я выбрал, что и должен выбрать нормальный человек, и как бы политик искренний, на что я претендую, несмотря там на то, что кому-то я могу нравиться, кому нет. Но вот выбрать убеждения, идеалы, ради которых пришел в политику, а не должности, потому что все же это инструмент для достижения тех целей, которые ты считаешь нужным. Слепаков пытался долгое время сохранить то и это. Ему тоже это удавалось. До войны. До войны удавалось. После войны этой зоны не осталось. И поэтому, пытаясь сохранить себя, как бы выступить против войны, но при этом не критикуя само зло, он нарывается на хейт с обеих сторон, и, как я уже подчеркнул, но я еще раз говорю, молодец, что написал эту песню. Мир с этой песней, конечно, лучше, чем без нее.
Максим Ильич, вот смотрите, да, понятно, что многие в России занимают такую позицию, ну, просто не высовываться. Где мы есть, там нам безопаснее, да. Понятно, что часть людей уехала из России, часть людей осталась в России, которая внутренне, во всяком случае, серьезно выступает против войны, для которых нет каких-то разногласий. Но есть же те люди, и это тоже не единицы и не десятки, а тысячи людей, которые действительно поддерживают эту войну, которые говорят о том, что да, американцы, мы должны воевать, убивать украинцев и так далее. Таких людей тоже много. Вот представим, что когда-то все это закончится, война закончится, эти люди же все равно останутся. Да? Кто-то погибнет на фронте, а многие останутся, кто-то вернется, кто-то будет просто продолжать себе сидеть в своих квартирах. Как вы думаете, что будет с этими людьми и что вообще с ними делать?
Ну, об этом все думают, но сейчас не считаю, что это сейчас должна быть самая главная задача. Сейчас мне очень важно, важно что-то делать, а важно заботиться о тех людях, кто на нашей стороне, друг о друге. Вот сейчас о чем надо больше всего думать. Надо помогать тем, кто остался в России и подвергается опасности просто потому,
сейчас, что... Сейчас, да. Ну, вот представим, что в какой-то момент что-то закончилось, да, страна изменилась.
И все равно нам нужно сначала, как бы договориться о будущем России внутри вот тех антифашистских сил, назовем, российских антифашистских сил. Мы должны сказать, что мы хотим построить. В этом направлении мы с тобой много об этом говорили, назовем условно, коротко, концепция парламентской республики, да, хотя это не исчерпывающе, но вот то, с чем согласны сегодня все практически, сказать, наиболее авторитетные или наиболее значимые лидеры российской оппозиции, тут это понятно. Что делать с этими людьми? Ну, их нужно будет встраивать в этот процесс. Так не получится, куда мы их отдельно, что ли? Как-то можно всех, кто был за войну, поселить, условно, я не знаю, в Чечню, а те, кто против Петербург? Конечно, нет. Они есть везде, в разных частях России. И я поэтому и говорю, что консенсус по войне не сложится даже после поражения в войне. Будет много людей, которые будут говорить, что во всем виноваты предатели, пятая колонна. Пригожин, обрати внимание, уже эту шарманку завел про предателей в администрации президента. И он во многом прав. Потому что действительно подавляющая часть элиты не хочет этой войны. И понимает, что эта война бьет по ее собственным интересам. Поэтому она саботирует ее или, там, не знаю, тихо молится в подушку, значит, ночью, чтобы она скорее закончилась, а сами знаете, кто сдох. То есть, ну, поэтому, конечно, то есть будут люди, которые после того, как конец будет неизбежен, будут говорить, вот, чуть-чуть не дожали, не дали настоящим патриотам, все разворовали. То есть, ну, с другой стороны, вот этот же режим вспоминает дурным словом, но понятно, с точки зрения того, что надо было, типа, вот, всех, весь мир забомбить, условно говоря, и превратить все в радиоактивный пепел. Конечно, с этим, ну, то есть я думаю, что многие из этих людей, когда выключится тот самый зомбоящик, не надо, ну, то есть если мы все время о нем говорим, то мы должны понимать, что, значит, его значение на обработку психики человека, значит, достаточно велико было все эти годы. Если выключится, вот выключатся вот эти вышки, так называемые, да, как по Стругацким, если, то тогда, мне кажется, часть людей перестанет быть под заклятием Империус. Так же, как и Навальный, я люблю тоже отсылки все время к Гарри Поттеру, как вот он недавно в своем сообщении и благодарности всем, кто участвовал в акции, вспомнил Палумну Лавбуд, да, то есть я тоже люблю все время вспоминать аналогии. Мне кажется, мир настолько символичен сегодня и даже гораздо более в каком-то смысле фантазиен, чем самые богатые фантазии многих писателей-фантастов, что вот эти все аналогии очень, очень даже уместны. Ну, так здесь я думаю, что общий контекст должен заключаться в необходимости вот, фокусировать свое внимание на сейчас на друг друге, но в будущем с этими людьми, конечно, значит, надо будет. Ну, извини, просто скажу так: противовес политике растления и развращения путинского времени должна быть политика образования и просвещения. Это не всегда будет получаться, многие будут неизлечимы, кто-то будет представлять угрозу. Ну, значит, будем действовать с ними в соответствии с законодательством, что называется, да, значит, но все-таки я думаю, что если мы действительно хотим переустроить Россию, то это не только должны быть институты, но это должны быть и подходы. Да, мы должны быть максимально не похожи на путинских фашистов, которые во многих своих решениях руководствовались местью, личной местью. Значит, мы должны понимать, что мы должны с этим чувством, которое, естественно, для многих в столь остром противостоянии, должны бороться, да, и ни в коем случае им не руководствоваться. Что мы должны помнить, о чем говорил профессор Преображенский, ведь все-таки это наш герой в каком-то смысле, да, с точки зрения образа, какой должна быть власть по отношению к людям, как профессор Преображенский, да, или как Шариков со Швондером. Если профессор Преображенский, он все-таки говорил, что живым существом можно только лаской. Я не призываю ласкать путинских фашистов, да, или тех, кто сегодня, ну, то есть латентных, да, те, которые, значит, просто сейчас находятся просто в толпе поддерживающих. Хотя мне кажется, что реально поддерживающих этот ужас, их значительное меньшинство, еще раз говорю, просто их время, и они слышны, потому что и только их голоса и значит, озвучиваются, да, через все средства пропаганды. А вот молчаливое, да, послушное меньшинство, которое поддерживало войну, не протестовало, поддерживало Путина, повторяло просто бездумно, значит, эти мантры пропагандистские. Ну вот, ну, с ними я не думаю, что они потеряны совсем, я скажу так. Да? То есть я еще раз говорю, но все-таки мне кажется, что если человека можно спасти, и спасти его душу еще, да, если можно заставить его одуматься, раскаяться, понять, да, там, слезами очиститься, если, да, многие будут. Я уверен, что это тоже ведь все будет. Я уверен, что сегодня люди, которые с пеной у рта повторяют эти ужасы симоняновские, соловьевские, потом будут рыдать на самом деле и от горя, как бы, в каком ужасе они принимали участие. Эти раскаяния будут вполне искренние. И их будет море, я вас уверяю. И, конечно, значит, все, что они творят сейчас, в смысле, помогая путинскому фашизму, а значит, способствуя убийству ни в чем не повинных украинцев, то за все за это все равно как бы это будет их уже их судьба и их карма. Это будет их биография. Но если действительно они захотят... Ну, то есть не все, что захотят, это неизбежно со многими произойдет.
Максим Иванович,
это не все эти закоренелые злодеи.
Да, я примерно понял, о чем вы говорите. Вот другой вопрос, не помню, спрашивал я вас когда-то, наверное, может быть, уже спрашивал, но еще раз задам его. Иллюстрации все-таки необходимы или нет?
Конечно, в той или иной форме это, безусловно, необходимая история. Безусловно, и существуют конкретные военные преступники, их ни один и не два.
Ну, смотрите, преступники – это ведь одно дело. Против преступников должны быть возбуждены дела, должны быть проведены расследования, суды и так далее. Иллюстрация все-таки немного другая история.
Иллюстрация, еще раз говорю, иллюстрация, значит, смотри, насколько ты... То есть то, что она в какой-то форме должна быть, с этим вроде как все согласны. Дальше встает вопрос о масштабах, принципах иллюстрации. Так вот я скажу о принципах иллюстрации, да, вот, что мне кажется важно. У меня нет твердого ответа на вопрос, я слушаю разных людей и стараюсь сравнивать аргументы. Но мне кажется, для чего нам нужна иллюстрация? Для того, чтобы наказать виновных, максимальное количество виновных, или для того, чтобы... она помогла нам переформатировать Россию, да, сделать ее, вот, совершить этот качественный выход, да, на страну, где главной ценностью является человек. Вот если иллюстрация для второго, то вот как бы я за такую иллюстрацию. Она должна способствовать, да, то есть она может, то есть это инструмент, который может быть, подразумевает самые разные формы наказания, а где-то наказание в виде поощрения, в смысле человека, который способен, так сказать, как-то принести пользу обществу, если раньше неосознанно, допустим, приносил зло. То есть это вещь такая, очень хрупкая и очень точная, да, в смысле, если говорить как инструмент. Но я против иллюстрации, которая по принципу, чтобы как можно, вот давайте, так сказать, веерно наказывать, да, чтобы никого, не дай бог, не пропустить. Поэтому я все-таки считаю, что задача не наказать каждого преступника, а, во-первых, не допустить несправедливых, мстительных решений, так сказать, когда всех под одну гребенку. И, во-вторых, все-таки помнить о главной задаче. Например, вот как у нас была дискуссия на одном из каналов. Как быть, значит, вот с этими пригожинскими бандитами? Кто с ними справится, если они устроят хаос в Петербурге, значит, понимая, что как бы у них только один конец, да, печальный, так сказать, они будут отстреливаться, сопротивляться. Но вряд ли это будут делать студенты, там, типа, да, преподаватели. То есть, ну, то есть понятно, что против это тоже должны быть вооруженные люди. И я говорю это к тому, что, напоминаю про кейс, который мы сегодня уже обсуждали, что отношение к последней стадии путинского фашизма, безумное, агрессивное, смертельное, чудовищное, какой хотите эпитет, в виде пригожинского, да, вот лица вот этого, да, образа, объединит самых разных людей, отношение именно к этому. И Собянина, и Навального, как я говорил, да, и Мишустина, и Каспарова. Это будет единственный кейс, который, которому они, я думаю, сразу не будут иметь никаких разногласий. Так вот, в этом смысле, как бы, значит, надо помнить, что именно силовики, в том числе, да, силовики есть везде. Да, то есть одно дело признать преступную организацию, КГБ, ФСБ там, и так далее, НКВД и прочее, а другое дело, значит, всех сотрудников ФСБ, значит, наказать каким-то образом. Понятно, что в основном там, ну, то есть, там огромное количество людей, сейчас не буду оценивать, которые имеют непосредственное отношение к политическому сыску, к преследованию, а есть люди, которые к убийству имеют отношение. Это все понятно, это преступная организация. Но наверняка там есть часть, я не знаю, сколько она значительна, может, она совсем незначительна, но я уверен, что она есть, как в любом, даже самом таком вот темном учреждении, которое, значит, ну, я бы сказал, если нет ФСБ, значит, они есть другие силовые структуры, которые понимают необходимость вот, да, типа, прекращения вот этого пригожинского фашизма, беспредела уже, беспредельного совершенно, и которые могут оказать содействие, в том числе и в постпутинскую эпоху, для того, чтобы не допустить хаоса, бандитизма, значит, и других проявлений, которые будут дискредитировать как бы новую власть, назовем ее так, да, постпутинскую эпоху, потому что этот страх же всячески эксплуатирует. Вот вернутся 90-е и начнут всех убивать. А сейчас вот никого прям не убивают. Особенно в Украине. Так что, конечно, иллюстрация нужна, но она, надо понимать, что она должна быть инструментом для того, чтобы способствовать переучреждению России, закреплению того нового первоначального фундамента, первоначального демократического становления и помогать в этом процессе, а не, значит, заниматься процессами, которые, не дай бог, будут ему мешать. Это какая-нибудь нелепая иллюстрация с точки зрения наказания всех подряд, в том числе и невиновных. И, кроме того, значит, они должны руководствоваться местью и принципом, надо обязательно наказать всех. Еще раз говорю, нужно сделать так, чтобы, значит, такое никогда не повторилось прежде всего. А для того, чтобы наказывать, должны быть все-таки действительно военные трибуналы и конкретные суды по конкретным преступлениям.
Максим Иванович, вот еще смотрю одно сообщение. Владимир Путин, наверное, видели, на днях произошло, внес изменения в основу государственной культурной политики, и теперь в задачи государственной культурной политики входит защита общества от внешней идейно-ценностной экспансии, создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и так далее, и так далее. В общем, я думаю, примерно понятно, о чем идет речь. Как вы думаете, вот вносятся такие какие-то штуки? Это действительно надежда на то, что это как-то сработает со стороны Владимира Путина? Или вообще зачем это? Зачем
нет, это делается? Это деградация. На наших глазах происходит вот этот такой распад ментальный, там, не знаю, какой еще, так сказать, ну, физический в том числе где-то распад. То есть, посмотрите, как степень деградации, да, Миронов с кувалдой. Вспомните Сергея Миронова.
Да, это удивительно.
20 лет назад депутатом Законодательного собрания Петербурга. Ну, я вам скажу так. Ну, моя оценка, ну вот по поведению, по поступкам, да, он был одним из самых адекватных, с моей точки зрения. То есть я даже не представляю, что это может быть вообще один человек. Да. Ну, вот это вам деградация. Это вот этот отрицательный отбор. Это постоянное провоцирование властью и взращивание самых худших качеств человека. Постоянное, значит, выкорчевывание всего лучшего, инициативности, самостоятельности, способности мыслить, значит, и так далее. Да? То есть вместо этого угодничество, чинопочитание, значит, доверие, полное начальство, беспрекословное послушание. Ну, вот, пожалуйста, Миронов такой человек. Да? То есть, не знаю, можно там еще кучу-кучу примеров привести, как люди деградируют и как деградируют систему. И, соответственно, также и Путин деградировал до уровня Беглова. Что нам Беглов говорил в 2018 году? Что нам нужно ядреную бомбу новую, увеличить армию и защитить сознание населения от влияния Запада. Это ровно то, что я ему говорил, когда вот он сбежал с заседания, когда я слова и приводил, говорю, вы не подходите к нашему городу, вы дремучий снеговик какой-то вообще. Ну, приблизительно. Он, вот сейчас Путин такой же, да, тоже то же самое несет, защищать сознание населения от влияния Запада, другими словами, да, то есть вот он дома до Беглова добрался, до степени деградации, значит, ну вот, все-таки как бы мы не относились к этому злодею, ну не было настолько разложившийся в интеллектуальном плане, как Беглов с самого начала, что называется. Так что вот эти все процессы идут, и они по всем фронтам.
Значит, кстати, за Бегловым Владимир Путин же сейчас повторил и другой тезис о том, что в блокаде Ленинграда участвовали практически все европейские государства, там их 14 европейских государств нас теперь официально осаждали Ленинград.
Это ровно то, вот, и я как раз именно в этот день снова напомнил своим там читателям, соцсетям, зрителям, что именно по этому поводу, значит, у меня началось противостояние с Бегловым в декабре 2018 года. Вот ровно, буквально, так сказать, это было как, можно сказать, прелюдия, пролог ко всем этим. Потому что он то же самое нес, когда был такой Сай Кузенец, вышел ветеран по вызову. Сказал, что у нас страны Евросоюза осаждали. Ну, естественно, так сказать, я случайно на то правительство вообще попал тогда. Да? То есть, ну, просто ну, то есть, не собирался особенно. Ну, и вот я выступил, сказал, что как же, давайте все-таки мы будем адекватно историю. Этот там понес тоже пургу, Беглов, защиту, значит, ты там, ну, то есть, ну, просто посмотрите, на самом деле, его несложно найти, Резник поспорил с Бегловым на стороне правительства. И действительно, ну, казалось, что это такой бред вообще, сейчас это как раз несет Путин, ну, вот, мы же всегда говорили, или там многие говорили, что, ну, вот, ладно, в целом система, ну, Беглова в Петербург назначить, ну, кому вообще в голову могло такое прийти, ну, вот, все же можно, ну, как бы не относиться к Матвиенко, она, конечно, тоже вся эта путинистка, и суть та же, но все-таки это как-то что-то, хотя мозги какие-то есть, там, что-то говорить может складно. Ну, то есть, как-то не то, что люди себя этим утешали, то есть все нормально и понимали, что это все просто разные стилистики, да, Валентина Ивановна с комсомольским задором, Георгий Сергеевич с Божьей помощью, или этот вот Александр Дмитриевич с казачьей лихостью, все как бы суть-то одна и та же, но, тем не менее, все-таки важна была форма. То есть, это и опять к чему? Путинизм менял свои формы, он деградировал все это время. Не знаю, от путинизма с премьером Касьяновым. Ну да, потому что при премьере Касьянове уничтожали НТВ свободных. Да? При Михаиле Михайловиче Касьянове, который сегодня один из самых, так сказать, непримиримых антипутинистов, антифашистов, вот он уходит совершенно, ну, и сознательно, абсолютно искренне в этих рядах уже давно. Но это был тоже путинизм. В его самой начальной стадии с лицом Михаила Касьянова или Альфреда Коха, который сейчас тоже один из самых ярых антипутинистов. Да,
и абсолютно правильно, желаю победы Украине, да.
Да, ну, абсолютно на стороне добра, в этом нет сомнений. Но он тогда тоже был такое вот лицо путинизма. А сейчас лицо путинизма Пригожин. То есть мы даже стадию Беглова уже прошли. Вот поэтому я и говорю, что это там уже совершенно... То есть, ну вот, действительно, сегодня нет в России более отвратительного для нормальных людей персонажа, как мне кажется, не знаю, ну, у каждого, конечно, свои в этом смысле критерии, чем Пригожин, да? Потому что именно он символизирует, он взлетел, то есть... В ситуации, когда зло, силы зла
Максим властвуют... Максим, у нас время уже подошло к концу. Да, спасибо вам большое. Спасибо, ну, Максим Резник, политик, учитель истории, антифашист был в эфире канала «Ищем выход». Друзья, еще раз напомню,
увидимся.
Ставьте лайки, если хотите поддержать канал. Здесь вот под видео написано все очень просто. Это сделать с простым переводом 20-30 рублей. Все это очень важно. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо всем. Пока.